самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие книги взять с собой в отпуск? Что будет, если попробовать солнечного эликсира? Можно ли найти выход, если ты оказываешься запертым в своем самом страшном кошмаре? Какую книгу смог бы написать ваш кот? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по современной литературе. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях, ба-бам, видеоблогер Анна Рейнбоу Молл Курилина. Слушай, я правильно тебя назвал?
Да, все правильно. Все. День добрый.
Отлично. Только чуть-чуть поближе к микрофончику.
Вот, так вот, наверное,
да. Спасибо, спасибо. Но что, добрый день еще раз. Привет, привет, Ань. Очень рад тебя видеть.
Взаимно.
Открой страшную тайну. Вот сколько же я ее раскручивал, чтобы она пришла ко мне. Чуть ли, мне кажется, чуть ли не полгода. Да,
наверное,
мы,
да.
Да, договаривались. Вот наконец-таки, да, наконец-таки. Вот... один из моих любимых буктюберов, наравне с Полиной Парс и Мишей Халецким, которые были здесь, естественно, в эфире. Вот, наконец-то я имею большое удовольствие поговорить с тобой о книжках. О чем еще могут два книгомана поговорить? Тем более, что поздравляю тебя, что ты сейчас работаешь в издательстве «Детлиц».
Спасибо, спасибо.
Легендарном, живом до сих пор.
Да, все еще живое.
Традиционно в начале эфира мы объявляем наш шорт-лист. И, друзья, конечно, вы можете присоединяться к нашему разговору. Это естественно. Пишите свои комментарии и вопросы под трансляцией. Ну, конечно, лайки, репосты приветствуются. Лайки, репосты и подписка. Передача «Эпиграф» ВКонтакте, в Фейсбуке. Ищите и найдете. Да, и вы также можете нам написать через сайт ИПР на сайте teos.fm. Пожалуйста, все для вас. Мы вообще... всегда все для вас делаем. Итак, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист. Вы с Аней договорились, что мы поговорим про ненавязчивое такое летнее чтение. Так, друзья, кстати, что вы читаете летом? И читаете ли, берете ли вы книжки на пляж?
Сильно, они же в песке будут.
Сильно сомневаюсь я, да. Не знаю, в лес погулять, в парке. Вот интересно, мне всегда интересно, потому что меня все время природа отвлекала от чтения.
Правда?
Да. А ты вот читаешь что-то в природе?
Да, на дачу обычно беру какую-нибудь книжку, сажусь в качельки и с удовольствием. Ветерочек, прохладно.
Дачка-то, конечно, хорошо.
Когда просто в лес я не выезжаю.
Да, просто в лес не выезжай. В парке ты не любишь, да?
Раньше очень любила, тоже брала книжку, садилась где-нибудь на скамеечку, а сейчас просто уже нет времени, чтобы просто идти читать в парк.
Представьте себе, вот увидели вы зеленоволосую или синеволосую книгоманку на скамейке, даже и не думали, что это известный книжный блогер. Вот так вот. Теперь внимательнее смотрите на парки, которые Аня сейчас не посещает. Итак, шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Выбор был совместный, но, конечно же, это выбор моей гости, и это естественно. Итак, сегодня мы будем говорить про, та-дам, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери.
Самые летние чтения.
Да, «Дни Савелия», вообще суперлетнее чтение. «Дни Савелия» Григория Служителя. Ну, соглашусь, что тоже летнее чтение. Больше, чем это, Патрика Несса. Но это, мне кажется, и летнее, и вообще внесезонное чтение.
Ну,
вообще
скорее,
это...
да.
Очень, мне кажется, важная книжка, на мой
безусловно,
взгляд.
Да.
И «Дорога в жизнь» Фриды Вигдоровой. Но эта книжка вообще, в общем-то, как бы, мягко скажем, не новинка, да?
Она совсем-совсем не новинка и не очень летняя, но я подумала, что ее за лето можно осилить.
Да, вот во-первых, вот. И за лето можно осилить, тем более, что это начало ее трилогии, первая книжка из ее трилогии.
Совершенно,
да?
Верно.
Вот такой неслабый списочек, дорогие друзья. Ну, естественно, подключайтесь, и мы ждем ваших всяческих каверзных и некаверзных вопросов. С удовольствием ответим на них. Начну я вот с чего. Начну я с чего начать-то? Ну, с тебя начну, Аня.
Ну, давай.
Давай. Расскажи-ка ты мне, Аня, как ты начала заниматься книжным видеоблогом и почему ты решила открыть свой видеоблог о книгах? И все это, естественно, начиналось на заре русского буктьюба, то есть на заре русского Ютуба. Как это все произошло и зачем тебе все это нужно, скажи мне честно?
Ну, я не могу сказать, что это было прямо на заре, потому что когда я во все это втянулась, уже были и Улилай, и Оля Миклашевская, и Аля, по-моему, тоже была. То есть комьюнити уже состоялось. И я решила в него влиться, когда мне было там 15-16 лет. Я поняла, что в моей жизни слишком много книг и слишком мало друзей, которым они интересны. И как-то так получилось, что я начала много зачитываться, и в один момент увидела на зарубежном буктюбе девушку, которая была столь же эмоциональна, сколько я эмоциональна.
Ну-ка, это кто? Скажи честно.
Poland Bananas.
А, понятно, да.
Вот, я увидела ее, посмотрела, что она старше меня лет так на 8, по-моему. Она довольно взрослая. И ей это абсолютно не мешало читать подростковую литературу, скакать по комнате с визгами, там, воплями и так далее, рассказывать о прочитанных книжках. И подумала, ну, если она может, почему я не могу? Тем более я еще и младше, это как бы более соответствует возрасту и книжкам, которые я читаю. И вот просто подумала, что отзывы... если их писать, мне это не так интересно. Мне больше нравится показывать свои эмоции вот визуально. И как-то так начала. Уже 4 года, получается, я этим занимаюсь.
Да, друзья, очень рад приветствовать всех, кто присоединился к трансляции. Спартак, Анастасия, очень вам рада. И Спартак вот написал, почему так сложно читать Брэдбери, даже вдумываясь в прочитанное, очень тяжело к восприятию. О, как и вы о Брэдбери. Ну, какое лето без Брэдбери, я вообще считаю, что лето просто проведенное зря.
Да.
Вот, Ань, как ты думаешь, тяжело тебе читать Брэдбери, нет?
Я бы не сказала. Я, во-первых, читала у него далеко не все. Может быть, книг 6-7, наверное. И, кстати, когда я первый раз его читала, это тоже было лето. Мне не было сложно никогда, но у него действительно очень витиеватый язык. И, может быть, за счет этого сложно сконцентрироваться на сюжете, потому что отвлекаешься на всякие завитушки, которые он вставляет в свои тексты. Но я бы не сказала, что он сложный. Он очень интересный, он очень красивый. Я не знаю, как... Люди относятся к такому определению словно он вкусный, у него очень вкусный язык. А, мне безумно нравится, и, не знаю, мне не было сложно.
Ну, Брэдбери все-таки поколение пост-Великой депрессии, да, и, естественно, великолепно, кстати, переведенный и Норой Галь, и вообще всеми, мне кажется, топовыми переводчиками, англоязычными переводчиками у нас. И мне кажется, и Брэдбери как раз повезло. Да? Есть писатели, которым очень не повезло, потому что их стали, ну, как Стивен Кинг, вот, ну, вспомнил я, их стали переводить Вебберы, и все. И вот, и, к сожалению, и великолепный, кстати, кинговский язык, он становится каким-то таким усредненно-стандартным. И у него очень смачный, например, там у него, вот как обычно меня понесло, да? Начали про Рэй Брэдбери, я про Стивен Кинг.
Ну, ничего страшного.
Да, к тому, что у него очень смачно. Например, он в «Зеленой миле», и это по переводу не видно. В «Зеленой миле» он 3 диалекта вообще представляет в книге, представляешь? То есть герои разговаривают на 3 диалектах, понимаешь, внутри книги. А в книге ты этого, ну, в русском переводе этого не поймешь, да?
Ну, я, к сожалению, в оригинале не читала, поэтому ничего не могу сказать.
А, Гульнар написала: «Брэдбери, а что вы скажете про Маркеса «Сто лет одиночества»? Что скажешь про Маркеса, скажи?
Про Маркеса я читала у него только хронику, сейчас скажу, хроника какой-то там смерти, ой, даже вылетела из головы, к сожалению, «Сто лет одиночества»
я Необъявленный, что-то такое.
Да, хроник необъявленной смерти.
Да, да.
И отлично. Мне понравилось, это было очень юморное такое, веселое, насколько оно может быть веселым, но «Сто лет одиночества», к сожалению, пока стоит у меня на полке и ждет своего часа. Поэтому я не могу судить по одной книжке.
Я очень люблю «Сто лет одиночества». И причем у меня на «Сто лет одиночества» с этим история целая. Да?
Рассказывай.
Со «Сто лет одиночества» связана история, когда я в первый раз прочитал, ну, то есть я начал читать, я говорю, ну, народ, ну вы чего вообще? Ну, чего вы восхищаетесь вот этим? Это же, ну, какой-то ужас и кошмар. Это не текст, а какой-то набор непонятных флешбеков и так далее. И когда, ну, я первый раз Маркеса тогда читал, и мне лет тогда было не очень много. Вот. Не то, что сейчас седины, понятно, мудрость. Но когда я стал перечитывать Маркеса «Сто лет одиночества», я вдруг, после «Полковника», «Полковника никто не пишет», я вдруг, я понял, как его читать. То есть вот этот какой-то...
Прозрение.
Да, это, знаешь, какой-то такой вот ключик, когда подбирается, и все. И я уже утонул тогда в Маркесе, и вот «Сто лет одиночества», я согласен. «Сто лет одиночества» — абсолютно летнее чтение. Вот, согласен. Андрей Борицкий. «Приветствую, друзья. В данный момент читаю Джеймс Клавел, да, Тайпен. Очень интересное, думаю, будет в пору в любое время года». Согласен. Ну, Тайпен и, собственно, его монументальное тоже произведение, ну, просто вылетело из головы сейчас. Меня на него сестра, кстати, на Клавела подсадила, старшая. Суровая старшая сестра подсадила. Спасибо, Наташа, тебе за это. «Шантарам как летнее чтение», Пол написал. Ну, соглашусь.
Ну, за летом можно осилить.
За летом можно осилить. И оно, кстати, очень... Ты не пыталась, не читала его?
Нет, как-то прошло мимо меня абсолютно.
Оно как, кстати, вот, несмотря на объем, оно читается очень хорошо.
Да?
Ты знаешь, вот оно быстро очень читается. Ну, вот мне очень-очень понравилось. Павел нам написал. «Добрый день, сейчас на пляж хожу с Райли Сейгер, «Моя последняя ложь». Но вы такое вряд ли читаете». Ух ты, Павел. А вы расскажите, прошу. Ты слышал про это?
Нет, тоже не слышал.
Я тоже не слышал. Просто интересно.
Звучит меня как вообще... какой-то детектив.
Да, меня вообще очень редко чем можно удивить. Но вам, Павел, удалось. Вот как. Видишь, как сколько у нас, у наших слушателей, зрителей, книжных опытов интересных. И, друзья, спасибо большое за то, что вы делитесь. Это прям вот то, что нужно для нашей собственно, передачи, для нашего эфира. Скажи, вот есть у тебя пару советов, ну, как пригласить видеоблогера, не спросить пару советов для тех, кто хочет начать свой видеоблог о книгах, и вообще посоветовал бы ли ты сейчас вести видеоблог?
Ну, сейчас это уже не что-то сверхъестественное. Все-таки, когда я это начинала, не было еще такого количества книжных блогеров, как мне кажется, и я говорю, как такая... Старая,
да.
Мудрая женщина.
Мудрая. Я бы сказал, слегка умудренная.
Сенсей прям такие.
Да.
Я не знаю, я всегда говорю, что если вы чувствуете, что вам это нужно, то давайте, это нужно делать. Потому что иногда у меня спрашивают, вот я хочу начать блог, но я не знаю, о чем я буду говорить и не знаю зачем. То есть просто чтобы поставить галочку, чтобы было, вот я блогер. Этого я абсолютно не понимаю. Мне всегда было о чем поговорить. То есть у меня сначала была тема, о чем я хочу поделиться, а потом уже это вылилось в блог, как в способ этим поделиться. И если у вас тоже есть желание с чем-то... Опять, не хочу говорить опять слово «поделиться», но в любом случае, если вам есть что рассказать...
О чем-то сказать, да.
Да, то это нужно делать. Если просто ради галочки, ради хайпа, то это бессмысленно абсолютно.
Да, я согласен с тобой, потому что мне кажется, что форма часто идет за тем, что ты хочешь сказать. Если тебя распирает, то 100% как найти свою аудиторию? Но если тебя распирает... Вот, то ты, в общем, найдешь свою аудиторию.
Конечно.
Да. Тем более, что, например, сейчас можно вполне себе стать инстаграм-блогером, абсолютно выбрать инстаграм и быть в таком странном сообществе, как букстаграмщики.
Но вот. Они даже более популярны сейчас, чем
да, сейчас,
YouTube. YouTube медленно умирает, к сожалению, а букстаграм захватывает.
Захватывает, мир. И ну, очень-очень много, собственно, можно с нуля, не применяя никакие раскрутки, да, набирая себе там друзей, общаясь о книгах, выкладывая свои посты, то есть вполне себе найти свою аудиторию. Белла написала нам: «Всем добрый день, Аня, привет, что можешь сказать о произведениях Джона Грина?» Ну, естественно.
О,
ну, как же, Аня в эфире у нас, и про Джона Грина-то не поговорить. Да?
Джон Грин был одним из моих любимейших писателей лет так 5-6, наверное, назад. А последнее, что я у него читала, это «Многочисленные Екатерины». И, честно говоря, мне не зашло. Потом я пыталась прочитать «Уилл Грейсон», которая абсолютно мне не пошла. То есть страницы на 10 я закрыла и поняла, что я не хочу даже возвращаться к ней. Но «Виноваты звезды» я читала раз так 6, наверное. У меня на полке 6 или 7 экземпляров в разном виде, там, с разными переводами, с разными обложками и так далее. И, ну, я очень его любила. И какую-нибудь, наверное, «В поисках Аляски» можно почитать летом, кстати, мне кажется. Даже «Бумажные города», она такая... поездочная.
Да. Ну, я говорю, да, но вообще абсолютно не знаю, о чем это.
Ну, бумажные города, там путешествия, ага. Там машина, дорога, поиски, поэтому это можно брать не, с собой.
Ну, знаю твой блог, и меня хотя бы мелькал Джон Грин где-то, да. Просто Маша написала: «Привет, я обожаю читать и очень часто смотрю канал Ани. Просто хочу сказать спасибо за этот потрясающий канал». И просто, Маша, я присоединяюсь, я тоже очень люблю. Я сначала, естественно, узнал Аню через канал, потом уже понятно, что у нас общие друзья-видеоблогеры, и я так познакомился, и познакомились мы с ней на нонфикшене. Спасибо еще и нонфикшену. В лицо поговорили. Безусловно. Еще и оказалось, что мы еще и на одних и тех же ходили в Крокус-Сити блогеров, английских блогеров, да. Это, ну, честно, тлетворное влияние моей дочери старшей. Да?
Спасибо ей за это.
Татьяна говорит: Лермонтов, арабская проза, «Когда жарко», Тургенев, «Брэдбери лучше оставить до осени». Ну вот, ну не...
Смотря что.
Да, смотря
может
что,
быть,
да.
Какие-нибудь марсианские хроники зайдут лучше осенью.
Осенью, да,
а согласен. Вот летний его цикл с рассказами, со всем этим, все-таки лучше, мне кажется, летом.
Да, ну, Татьяна, спасибо большое. Лермонтов, соглашусь, мы с дочерью недавно перечитали «Герой нашего времени» и сделали, собственно, передачу, и прям мы в восторге, в общем, от Михаила
надо
Юрьевича. Да, он вообще великолепный.
Да.
Сейчас опять начну про Лермонтова. Здравствуйте, нам пишет Лаура, выделите топ-5-10 книг для начинающего читателя. Ну-ка, попробуешь?
Самое первое, что приходит в голову, это, разумеется, азбука.
Смешно, да?
Для начинающего читателя «Гарри Поттер». Мне кажется, без «Гарри Поттера» сложно погрузиться в мир.
У меня, кстати, дочка с этого начала фанатеть по чтению.
Да?
С «Гарри Поттера». Ну, да. Вот «Гарри Поттер» ее подсадил на чтение.
«Гарри Поттер»,
соглашусь.
«Хоббит». Мне кажется, это тоже...
Толкина.
Толкин. Обязательно нужно хотя бы с «Хоббитом» ознакомиться. Вот лет 5 я бы сказала, что читайте все, что попадается. А сейчас я все-таки скажу, что классику нужно знать. Но с чего именно начать читать? Учитесь в школе и читайте то, что вам дают. Это рано или поздно, но пригодится. А дальше уже можно будет вычленить то, что вам наиболее интересно.
Я бы сказал, что к классике нужно приходить с другого конца. Так скажем, да, то есть если вы хотите, например, полюбить Александра Грина, прочитайте его зловещие рассказы. «Серый автомобиль», скажем, «Крысолов», его психологическую прозу, и это невероятный Грин. А потом вы просто откроете «Золотую цепь», и если она вас не зацепит, то, ну, готов вернуть вам деньги. В общем, вот так вот. То есть можно заходить, того же Федора Михайловича Достоевского. Ну, не начинайте вы с «Преступления и наказания». Прочитайте вы «Сон смешного человека». Прочитайте вы, не знаю, его очень... Ну, конечно, это прям сердце вам разорвет, конечно, но «Мальчик у Христа на елке», да. Его новеллы прочитайте. Сего Степанчикова и его «Обитатели».
Да, очень
«Водевиль». Вы знали ли, что Достоевский вообще вполне водевильный писатель? Сейчас меня камнями все забросают. «Чужая», значит, по-моему, называется «Чужая жена и муж под кроватью». Да, «Чужая жена и муж под кроватью». Прочитайте. Это очень весело, смешно и очень здорово. И это такой Достоевский, которого вы наверняка из школы точно не узнаете.
Я запомню.
Да, все-таки мы перейдем сегодня к повестке дня. Давай-ка начнем, знаешь, с чего? Давай начнем как раз с котов. Ну, с котиков.
Котов.
Ну, как,
с удовольствием.
Да, с котиков. Итак, первая книга, о которой мы сегодня поговорим, это роман Григориса «Служители дни Савелия». Эта книга вызвала очень много споров среди критического сообщества.
Правда?
Да.
Я как-то только положительные отзывы видела, и...
Очень много положительных, и были достаточно отрицательных. Ну, есть такие профессиональные хейтеры, да, которые пишут достаточно жесткие отзывы про российскую прозу. Но если вы есть, да, вы понимаете, есть такой проект, как «Спорная книга», где собираются все рецензии, естественно, я прочитал, и попробуйте просто посмотреть навскидку вот рецензии критиков о днях Савелия, и там, в общем-то, все не очень однозначно. А вот скажи свое мнение об этой книжке. И первая книжка в нашем летнем списке — это Григорий Служитель и его роман «Дни Савелия». О чем эта книжка вообще? И кто главный герой?
Кот! главный герой кот.
Вот, самое главное.
Это первое, что подкупает. Сначала, честно говоря, я когда услышала только «Дни Савелий» и автор «Григорий Служитель», я не могла даже вообразить, что это что-то связанное с котиками, с животными и с моим любимым, наверное, районом Москвы. Это Басманная улица, я очень люблю этот район. И когда у тебя просыпается котик... У меня аж голос.
Ну, ты должен такой, знаешь, такой какой-то вот ванильный такой становится.
Рождается котик. И дальше мы наблюдаем за его жизнью, как он ушел от матери, попал к одному хозяину, к другому, пристроился к каким-то рабочим из там, Ближнего Кавказа и так далее. И мы смотрим, как ему там то больно, то грустно, то смешно, то весело. И... Я не знаю, как это описать, просто у меня такое умиление было во время прочтения, но в то же время этот кот мудрее большинства людей, и через призму кошачьей жизни мы смотрим на взаимоотношения людей, то есть он показывает своими глазами, как между собой общаются люди, там отцы и дети есть какие-то романтические парочки и так далее. И это просто, я бы не сказала, что оно очень летнее, но оно очень атмосферное, и в том числе там действие происходит летом. Можно почитать про то, как он ходит по этой самой Басманной, по Китай-городу и так далее, насладиться.
Ведь, самое главное ты не сказала, ведь все это от лица кота же.
Да, 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 безусловно, да, все от лица кота, он главный герой.
Не человек пишет как бы о коте, да?
Да,
так,
я забыла это упомянуть.
Да, да, упомянуть, потому что есть, например, если вы хотите о книгах, вернее, о животных, например, такая пронзительная очень вещь, Дмитрий Лиханов, «Бьянка». Это, ну, фактически Гаврил Тарипольский, я тебе хочу сказать. Чуть-чуть по, ну, больше милосердия. Вот. Но он у меня тоже был в эфире, поэтому если вы хотите посопереживать братьям нашим меньшим, то я вот его могу посоветовать. А это же от лица кота.
А я от себя тогда посоветую еще Эрнеста Сеттона Томпсона с его рассказами о животных. И сейчас будет маленький селф-промоушен. А у нас в издательстве детской литературы сейчас вышло несколько его книг. Они замечательные, и в них моя фамилия.
Отлично. Слушай, ну что ж ты не сказал сразу, я уж скупил бы уже давно. Ну,
вот. Они еще не появились, они есть уже в «Лабиринте».
Все, ну, так что ты прямо это, ты пиши же сразу.
Хорошо. А тогда действие ведется от главного героя, от кота. Он там и любовь свою находит, и друзей теряет, и части тела какие-то у него там тоже пропадают. Очень грустная, очень философская работа. И невероятным языком написано. Вот я прям влюбилась в язык служителя. Я очень надеюсь, что он еще что-то будет писать, потому что это же его дебютная работа, как писателя, насколько я понимаю. И я очень надеюсь, что он выпустит что-то еще.
Да, я тоже надеюсь. Мне тоже как бы понравился стиль служителя. И, конечно же, мы входим в этот мир наших домашних животных. Я тут недавно посмотрел со своей младшей дочкой как бы «Тайную жизнь домашних животных» и понял, что я много чего не знаю про своих животных. А у меня дома кошка, собака, хомячок и морская свинка.
Вот это зоопарк.
Тюпа такой. Самый любимый мой, да? Тюпочка, это морская свинка. О-о-о. Морской свин, он самый... Ой, вот сейчас начну про него рассказывать. Не про это мы сейчас, да. Да. А вот у тебя есть кошка?
У меня кошка и собака, да.
Вот. Какую бы книгу, как ты думаешь, они написали?
Я думаю, моя собака с удовольствием написала бы книжку «Как сгрызть все, что попадается на твоих глазах за 15 секунд». Потому что каждый раз, когда я прихожу домой, пол устилают обрывки газет, неизвестно откуда взятых. А кошка бы написала, как смотреть, как твоя соседка-собака носится по квартире и не бесится. Она очень спокойная, она очень ласковая. Она смотрит на эту мелкую собакину уничижительным взглядом, полным смирения. То есть она смотрит и понимает, что ну дура, что с нее взять.
Да, вообще интересно, как на нас глядят животные. Но в любом случае, «Григорий Служитель», этим летом читайте «Дни Савелия», не пожалеете, надеюсь. А Павел написал, последнее, что прочитал, что понравилось, это «Анурадха Рой. Жизни, которые мы не прожили». Интересно было бы услышать ваше мнение на этот большой фикшн.
Я, к сожалению, не знакома с ним.
Мне понравился, да, и я вообще очень, мне нравится, и у нас есть, мы начали цикл передач о национальной литературе, то есть мы хотим рассказывать, обычно же мы говорим либо про российскую прозу, либо про англоязычную, потому что ее больше. Да. Ее больше, и критиков, которые пишут и говорят об этом, больше. А вот книг, например, португальских, ангольских писателей, да, мы про африканскую прозу говорили, да, ее меньше. Поэтому Анурадха Рой — это как раз такой образец очень-очень хорошей национальной литературы. Я тоже, пожалуй, посоветую «Жизнь, которую мы не прожили». Хотя, ну, это... как бы не такое, не для развлечения, скорее, да. Это вот проза, которая заставляет немножко думать и сопереживать. Ну, не просто сопереживать, можно же сопереживать как не Савелия, да, а просто проживать вот некоторые вещи, иногда не очень, ну, скажем так, приятные, да.
А поэтому... это не у Аркадии случайно? У них же есть целый цикл про разные страны, там они брали восточные какие-то книги, ну, нет?
Может быть, я не помню, если честно, кто издавал, да, вот, ну, по крайней мере, так. Семен написал: «Здравствуйте, пожалуйста, посоветуйте историческую литературу». Ух.
Историческую.
Но сразу же Иванова можно назвать, правда ведь? Да, Алексей Иванов, Тобол, собственно, его ранние «Сердце Пармы», да?
Ну, я думаю, тогда можно и Водолазкина с его «Авиатором».
Ну, Водолазкина, Брисбен, но...
Ну, Брисбен как, я просто еще не читала.
Да, Брисбен, читала, на Брисбен такая... Я тоже, к сожалению, еще не добрался до Брисбена, но очень разнородные рецензии, да, на Брисбен есть, критикуют, а есть и восхищаются. Поэтому, наверное, Водолазкин, да, наверное, Лавр и, да, и Авиатор, да, безусловно.
Ну и Гузель Яхина, которую ты не любишь, но...
Ну вот Аня зашла, да, Аня зашла, по крайней мере, дети мои, да... Ну, я, скажем, воздержусь, скажем, да, мне не понравилось, но тут я в меньшинстве, да, она историческая. Вообще, исторический роман, историческая, я, например, могу спокойно посоветовать, и это прям я отвечаю за свои слова, и, как я уже сказал, готов вернуть вам ваши деньги, Андрей Геласимов, «Роза ветров», невероятный исторический роман времен освоения Амура.
Ух ты.
Это капитан Невельской, это, собственно, Дальний Восток, это невероятная интрига борьбы за Дальний Восток Британии и России, шпионы, очень колоритная фигура, это Андрей Геласимов, это настоящий мастер современной прозы, он умеет написать, ты понимаешь, что ты читаешь большую литературу, но при этом ты про это все забываешь, и ты читаешь, потому что это невероятная история. Если вы не будете плакать в конце, я все. Я с вами здороваться уже перестану. Ну, шучу, конечно. Да, «Роза ветров», Андрей Геласимов, очень советую. Виктория Коусова, «Жизнь взаймы», это ремарк, естественно.
Ой, я сейчас ее слушаю.
Да, ну, ремарк-то, ремарк тут, скажем, сразу вне времен, да. Совершенно замечательный. Давай-ка попробуем с тобой уложиться буквально в 5 минут и поговорить о «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Да, ну, я срежу, может быть, побольше попробуем. Итак, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Во-первых, скажи мне, чем тебя пленила эта книга?
Как и все, Брэдбери — язык. В первую очередь для меня это язык. У меня ориентир изысканности языка — это Брэдбери. То есть если человек... автор может превзойти его, это что-то невероятное. Я пока только один раз сталкивалась с подобным, с Дианой Сеттерфилд. До этого и после этого я не находила...
Это 13-я сказка?
Да, мне очень зашло. Вот Брэдбери — это прям такой, я не знаю, столб. И там, безусловно, невероятный сюжет, вот эти приключения жизни этого мальчика с своим братом,
Дагласа
бабушкой.
Спаулдинга, да?
Который
Дуглас Спаулдинг.
Прототип. Брэдбери является прототипом.
Ну, Рэй Дуглас Брэдбери, да, а Спаулдинг — это фамилия его бабушки, если я не ошибаюсь. Или мама.
Не скажу точно.
Да. Ну, бабушки, по-моему, фамилия. То есть, ну, собственно говоря, главный герой Дуглас Спаулдинг — это Рэй Брэдбери в коротких штанишках.
Да.
И этим все сказано. Это 1928 год, я сейчас сразу всех... да. Но на самом деле вы этого не заметите. Ну, как не заметите?
Там неважно время, да, оно практически вневременное. То есть просто лето из жизни мальчика, у которого каждый день какое-то новое откровение, открытие. И он с удовольствием проживает это лето каждый день, находя что-то интересное, замечая какие-то невероятные вещи и просто радуясь тому, что вот он есть, у него есть это вино из одуванчиков, которое делает его бабушка, у него есть эта бабушка,
дедушка.
Дедушка делает.
И как они делают? Они, значит, у него есть Тим, если я не ошибаюсь, его брат. Угу. Они все вместе собирают одуванчики, потом выдавливают сок из них, и дедушка сок заливает в бутылки из-под кетчупа, дает им побродить, закрывает бутылки из-под кетчупа, и в этой бутылке из-под кетчупа не просто вино из одуванчиков, да, а лето, законсервированное лето, которое всегда можно вспомнить. Ведь это же, друзья, если вы где-то рождение 70-х годов, прости, Аня.
Меня еще и по мини не было, там мои родители только родились.
Так вот, у нас была такая штука, мы под стекушки из-под бутылок разноцветные всяческие сюрпризы закапливали земля и стекушком накрывали. Я не знаю, у тебя в детстве такое было?
Была такая серия в смешариках.
Ну, видишь, ты через смешарик это, значит, а это мое детство, понимаешь? И вот это вот, почему это было здорово, потому что это была тайна в детстве, да, и Брэдбери как раз передал вот это ощущение тайны. И насчет откровений и открытий, у Дугласа он заводит блокнот со своим братом, где он делит на две части. В одном, если не ошибаюсь, ритуалы и обычности, а во втором открытие откровения. Да. То есть то, что в летних ритуалах обычно приходит, и он описывает это, да, и откровение открытий. Вот, кстати, интересно, ведь это же большая проза, почему? На твой взгляд. Вот я скажу, почему.
Давай сначала ты.
Давай, ладно. Это большая проза просто потому, что Рэй Брэдбери ведь поднимает невероятно важные темы. Mm-hmm. То есть тема, как ребенок сталкивается со смертью, как ребенок сталкивается с тем, с небытием, да, то есть когда умирает, там же умирает полковник, да, это совершенно невероятно. Там же есть машина, помнишь, машина счастья? Это аптекарь делает машину счастья. Он делает эту машину счастья, и все, кто в нее попадает, они все выходят несчастными и начинают плакать, потому что они видят то время, прошедшее время, которое никогда не вернется. И он заглядывает в окно и видит свою жену и детей, и понимает, что на самом деле машина счастья, вот оно, счастье, ну вот оно. Не надо влезать и смотреть на счастье, которое прошло. Да?
И там очень много вот таких вот мелких деталей. Да, мороженое, это щербет, который пробует... там какая-то пожилая мадама, которая уже давно потеряла смысл жизни, но вот у нее есть этот лимонный, по-моему, щербет, и, и все стало хорошо.
И там на самом деле он сталкивается, и самое важное, что у Дугласа в открытии он записывает, это то, что он умрет. Да? Вот это ощущение, что он умрет, и что его когда-то не будет, ведь вспомните, в детстве это то, что раскалывает твой мир на две части. Да? Ты вдруг понимаешь свою ограниченность, свою конечность, и тебе страшно.
Да.
И вот Брэдбери удалось передать, ведь у Брэдбери это как раз вино из одуванчиков, это очень, мне кажется, это очень пронзительная нота, да, и поэтому три месяца лета, это же, ну, начинается все с знаменитых теннисных туфлей, да, которые хочет Дуглас, да, он приносит свои сбережения, и, в общем, там, ему не хватает, и он обещает работать, да, ему дается там поручение, да, вот хозяином этого магазинчика. Вот эти теннисные, почему старый теннис, вот ответь мне, почему старые теннисные туфли уже не удовлетворяют мальчик, ты помнишь?
Нет, не помню, я читала давно. Я не перечитала, к сожалению. Ага. Я хотела этим летом не перечитать, но все никак, поэтому... Давай я пока тебе дам поговорить, я буду в стороне восхищаться Брэдбери.
Да, но вот там же там все очень просто, потому что старые туфли уже не летают над землей. Ты же помнишь вот это ощущение, когда в новых кроссовках ты как будто паришь над землей. Вот это ощущение чего-то нового, чего ты очень ждал, у Брэдбери невероятное. Я уж молчу про... у Брэдбери ведь переворачивает... Брэдбери часто называют фантастом. И просто, видимо, по марсианским хроникам. Хотя, мне кажется, научно в марсианских хрониках ровно столько же, вот, сколько в Роулинг квантовой физики.
Там,
во-первых, это, знаешь, это же начали называть гуманитарной фантастикой, да, то есть это, как бы фантастика как прием, чтобы какие-то, поговорить про общечеловеческие ценности, да, ведь у Брэдбери в марсианских хрониках это то же самое, да, что будет, если у человека, если у родителей не будет, погибнет сын. И, а вдруг им предоставляется возможность, что он вернулся. Да, это же вот одна из историй марсианских хроник. Там очень много каких-то таких пронзительных вещей, и вино из одуванчиков тоже. Это тоже очень грустная история про старушку, которая пытается рассказать Дугласу и Тиму о том, что она была девочкой, а они не верят. Да, они не верят. Ведь это,
ну как так?
Да, потому что кажется, что детство будет вечным, и старики, они как бы появляются на свет уже стариками, да. И вот это вот соединение, что я когда-то стану стариком, возможно, да, оно разрушает все мироздание, мировоззрение вот детей. И все это в одной книжке, между прочим.
Там была фраза, которая вот как тогда меня зацепила, так сейчас, когда я вспоминаю, меня тоже очень цепляет. А откуда люди знают, что они живы? Там вот эту тему тоже Дуглас поднимал, и я читаю, и у меня такой бум, все, стоп, а откуда? Ну, у меня, в принципе, это больная тема, там, с симуляцией, со всем этим, социальный кризис. Да. И вот в такой простенькой, на первый взгляд, книжке тоже поднимается вновь эта тема. Ох.
В общем, друзья, к списку летнего чтения, конечно же, Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», если вы не читали, обязательно почитайте. Невероятное ощущение детства, вот тех самых теннисных, значит, кроссовок, теннисок, которые летают над землей. Существование стариков, да, которые не вписываются в детство, и ты вдруг понимаешь, что это часть твоего мира, и когда они уходят, тебе становится, ну, как-то тебе становится не просто грустно, тебе становится чуть хуже дышать от того, что вот его нет, хотя он там был ворчливый, хотя он там ворчал про то, что траву надо стричь, и не надо сажать траву, которую не нужно так стричь часто. Да, то есть вот эти все вещи там есть. Друзья, буквально прервемся на 20 секунд. Мы напомним, как нас найти в социальных сетях. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, делайте перепосты. Все для вас. Передача «Эпиграф» есть во ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы очень всегда вам рады. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
«Эпиграф» – ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Друзья, мы продолжаем передачу «Эпиграф». У меня сегодня радость. У меня в гостях Аня Рейнбоу Моу Курилина, мой любимый книжный видеоблогер, один из самых любимых, поэтому вот я наслаждаюсь общением с Аней сегодня. Мы говорим о летнем списке чтений. Вы, большое спасибо, что вы делитесь своим списком чтения. Света написала: «Лаура», «Джек Лондон», «Мартин Иден», значит, «Булгаков», «Мастер и Маргарита», «Пушкин», «Пиковая дама», «Салтыков Щедрин», «Господа Головлёвы». Эти книги никого не оставят равнодушны, потому что они гениальны. Я прям присоединяюсь.
Тут... Вот я «Мастер и Маргариту» буквально на прошлой неделе перечитывала.
Да ты что? Ну, сама по своей собственной инициативе?
По работе.
Ну, естественно. Да. Вот мы все такие, да.
Вот, к сожалению, теперь, да, я не успеваю читать свои книжки, это целая куча того, что мы издаем. Угу. Эх.
Да. Ну, вообще, да, это вот Света, видимо, отвечала... человеку, какие книжки, да. И мы присоединяемся с Аней, потому что действительно «Мастер и Маргарита» великолепна. Я много о ней говорю, и я сделал отдельный подкаст аж чуть ли не на час с лишним о том, о чем «Мастер и Маргарита» и почему мы ее часто не, скажем, не то, что неправильно, а у нас не всегда как бы глубокое прочтение этого романа, да, вот о своих смыслах в романе мы сделали с Евгением Кайдаловым, с которым ведем подкаст «Культовые книги», целый подкаст, так что можете найти его во всех возможных сервисах, в том числе и iTunes. Итак, давай-ка перейдем от кошечек и Брэдбери, перейдем к такому более я бы не сказал, что более серьезному, сколько другому чтению, да, атмосферно другому, атмосферно заряженному, да. Итак, мы сейчас будем говорить про... давай поговорим сначала про дорогу, значит, про книгу «Дорога в жизнь», да, Фриды Вигдоровой. Вот чем она тебе показалась интересной? И вообще, о чем эта книжка?
О чем эта книжка? Это часть трилогии. Первая часть трилогии Фриды Вигдоровой о ученики Макаренко. Угу. Это один из таких столпов в педагогической среде советского времени.
Да, это, в общем, первые коммуны для беспризорников, да, педагогическая поэма, да.
Педагогическая поэма, и вот его ученик Колобанин, который в книжке «Карабанин», угу. он открывает, точнее, не открывает, он приезжает как педагог в детский дом. Это 40-е годы, это вот-вот будет война. И, безусловно, есть огромное количество детей, которым нужен дом, за которыми нужен присмотр, которых нужно поставить на ноги. И он берет на себя ответственность за определенное там количество детей.
Угу.
И, честно, вот пока я не начала работать с этой книжкой, это опять self-promotion, это то, что издавалось в издательстве «Детская литература», и то, с чем я работала. Я даже не слышала про Фриду Вигдору, хотя она очень значимый человек оказалась, как оказалось. Она там даже участвовала в суде
Бродского. Да-да-да, над Бродским, да.
Она
такой правозащитник была,
да.
Она очень много, она собрала, если я не ошибаюсь, она собрала запись, сделала, да, и потом обнародовала записи,
да.
Вот, и, в общем, это было довольно, ну, серьезно, а в то время, ребят, это сейчас мы говорим про какую-то деятельность правозащитников, а тогда это был прям вот реально подвиг для человека, да, это сделать.
Но вот я, к сожалению, до этого о ней даже не слышала, и сейчас, познакомившись, увлеклась, могу сказать. Uh-huh. И меня это очень зацепило, потому что, в принципе, тема детских домов меня как-то всегда очень цепляла. Мне повезло, я родилась там в полной семье, у меня все в порядке, но мне очень хотелось участвовать в каких-то волонтерских движухах, и я там несколько лет этому посвятила, и помогать тем, кому повезло меньше, чем мне. Звучит прям так по-геройски.
Ну, да, значит, так пафосно.
Ну да, очень пафосно. Но нет, мне просто хотелось, к сожалению, моя мечта так и не воплотилась. Я не смогла никуда, никакой ни в хоспис, ни так далее пойти. Но вот когда я увидела аннотацию, что это про детей, которым нужна помощь, которых нужно воспитать, я подумала, что, скорее всего, мне понравится. И даже несмотря на то, что это советская книжка, я молодая, мне всего 20 лет, угу. это немножко не тот формат, который я привыкла читать, и немножко не те темы.
«Республику Шкит» ты не читала, да? «Республику Шкит» не читала,
я
да?
Я даже не слышала.
Во, а это ж, ну, понимаешь, это антиподы. Макаренко критиковал школу имени Достоевского за подход. Это еще одна школа, которая собирала беспризорников. Это два таких лагеря было. Школа имени Достоевского, где самоуправление, где вот, собственно, там, школьники, то есть эти беспризорники сами как бы становятся такими, ну, как бы, чуть ли не администраторами школы, конечно, не администраторами, но нет. И там был такой подход, в общем. Но как бы не всегда он оправдывался, школа Достоевского потом закрылась, но вот Макаренко и школа имени Достоевского — это такие два воюющих лагеря были в советском
времени.
А я
вот даже не слышала. И просто оказалось настолько душевным и атмосферным, что я действительно прониклась, прочитала всю эту трилогию, возьму себе на обзор на канал, потому что это не обязательно то, что должны читать все, но это полезно для ознакомления, как мне кажется, особенно тем, кто работает в педагогике. Разумеется, сейчас подход уже совершенно другой к детям, к всему, но просто чтобы иметь представление о том, как это было там 70 лет назад. 80, может быть. Это может быть полезным.
Да, я присоединюсь, это очень хорошо и очень здорово, если вся трилогия будет издана, и это, да, отлично.
Уже
ее
издана.
Можно прочитать, потому что, на мой взгляд, как раз вторые, третьи книги гораздо сильнее первой.
Да.
Потому что первые, у меня были вопросы, потому что беспризорники уж больно не беспризорнистые, не задиристые.
Был...
Да. Ну, это знаешь, как мы с женой, когда читали «Республика Шкит», она говорила: слушай, ну, вот тогда беспризорники были, да, там гимназисты бывшие, чем-то интересовались.
Абсолютно разные дети.
Ну да, я согласен.
Кто-то там из семей, которые просто не смогли, не имели возможности их воспитать, у кого-то не было родителей и так далее. Мне больше всего третья часть понравилась, где жена главного героя уезжает на Урал, ее муж в это время находится на фронте, она несколько лет не получает от него ни весточки, ничего, и сама на своих плечах пытается воспитать вот опять большое количество детей, которые ей доверены были.
Угу.
Очень мощная вещь.
А, смотри-ка, тут нас спрашивают, Лаура спрашивает, что можете сказать о книге Анжелы Нанетти «Мой дедушка был вишней»? Не читала?
А-а.
Ну, книжка такая очень... Я тоже, пожалуй, вот посоветую ее прочитать. Она,
у меня
тоже
прям список уже формируется.
Да, поднимает очень... Она, во-первых, написана очень здорово, и, во-вторых, она поднимает действительно очень просто, поднимает такие сложные вопросы. Да? И, ну, я, пожалуй, посоветую, присоединюсь, не буду говорить, скажу про нее лишь, что она вошла в список выдающихся книг для детей «Белые вороны», составленной Международной Мюнхенской юношеской библиотекой. Вот, и была отмечена премиями в Италии, Германии и Франции. Поэтому это такая книжка действительно...
Как еще раз? «Мой дедушка Вишня»?
Да, «Мой дедушка был Вишней», Анджело Нанетти. То есть я вот... тоже присоединись и посоветую.
Спасибо.
Итак, вот очень хочу я все-таки сегодня хотя бы чуть-чуть немножко поговорить про очень, на мой взгляд, важный роман Патрика Несса «Больше, чем это». Скажи, а это антиутопия для подростков? Потому что, собственно, Патрик Несс, он такой, ну, немножко... как бы, ты специалист по Янг Адалту, а я тут в этом смысле любитель. Немножко Янг Адалт, то есть немного для подростков.
Но
фантастика, приключения, да.
Она позиционируется как подростковая литература, хотя цензор на ней 18+.
Угу.
И с одной стороны, наверное, когда ты открываешь книжку, у тебя главный герой там 15-16-летний парень, складывается ощущение, что это подростковое чтиво, без какого-то особого напряга и так далее. Но по мере прочтения я все больше убеждалась в том, что это не книжка для детей абсолютно точно, может быть, для подростков, но скорее это для 18, 23, 25 лет. Мне кажется, вот эта целевая аудитория больше подходит, потому что там поднимаются вопросы, которые, как мне кажется, интересуют и подростков тоже, но по большей части все-таки чуть более старшую аудиторию. Может быть, я ошибаюсь.
Но я с тобой, да, соглашусь. Я соглашусь.
Подростки, разумеется, могут сильно запариваться на тему, как бы это назвать, определенного значения собственной жизни. То есть, безусловно, у подростков есть такая линия, но по достижению там 18 лет, когда ты уже должен определиться со своим будущим, должен знать, что ты будешь делать дальше, уже в большей степени, чем там 15 лет, и представлять, что с тобой будет дальше, это, мне кажется, более значимо и более подходящее.
Ну да, главный герой Сет, по сути, вначале мы этого не видим, но, друзья, небольшие спойлеры.
Ну, прям чуть-чуть, вот, потому что там сильно спойлерить нельзя.
Да. Ну, в общем, собственно, Сет умирает, не буду я так сильный спойлер делать.
Ну, это то, что с самого начала известно.
Сет умирает, и он попадает вот в некий свой персональный ад, то есть такая некая антиутопия, и он переживает, собственно, там есть несколько линий очень важных, да, и одна из линии — это проживание, то есть что делает с человеком чувство вины, да, то есть вот что если, чувство вины становится твоим основным чувством, которое разрушает твою собственную идентичность, ты не можешь себя как личность вне этого чувства вины, я не буду говорить, опять же, чтобы не рассеивать спойлеры, почему это чувство вины появилось, да, но могу сказать, что да, семья, да, взаимоотношения внутри семьи, и да, там поднимается очень много вопросов, социально значимых, может быть, вопросов, такое словосочетание очень скучное.
Ну,
это но
действительно
да,
так,
да,
то есть да. Там и самоидентификация, и опять-таки взаимоотношения с семьей, то, как на тебя влияют окружающие, ну, то есть там была тема с друзьями, с компанией, что все это значит, к чему это может привести, там довольно весомая тема значимости собственной жизни и суицида, то есть там эта линия тоже.
Да. Причем это прям очень хорошо, они очень правильно и, на мой взгляд, и остро ставится вопрос.
Да.
И, сразу, это прям не то, что спойлер, но вопрос суицида, то есть как бы Патрик Несс не пытается морализаторствовать, да, а он как бы вставит вопрос, что самоубийство не решает твоих проблем. То есть фактически он ставит главного героя в ситуацию, когда суицид приводит его к этому кошмару, по сути, да. Тут спойлер был небольшой,
но...
Да, но...
Небольшой.
Да, небольшой, но всех, естественно, сюжетных поворотов мы не раскрыли. Патрик Несс, я присоединюсь к Ане, что «Дорога в жизнь» очень важная «Дорогу в жизнь», mm-hmm. говорю, больше, чем это, очень важная книжка, потому что она поднимает столько важных вопросов. Mm-hmm. При этом это книга, с которой говорит с молодым и юным читателем на его языке. Да,
да. Да. Я абсолютно не ожидала чего-то подобного от этой книги. Когда я прочитала аннотацию, там просто говорится, что вот Сет, mm-hmm. он проснулся в месте, где никого нет, он один в городе. Ну, а дальше что-то случилось. И когда вот это все случается, опять-таки у меня очень... у меня тема с симуляцией, с там, управлением тобой, кем ты приходишься в этом мире и так далее, для меня это больная тема, и там тоже это все поднимается, причем очень лаконично, то есть оно mm-hmm. не вбрасывает тебя в определенную ситуацию, оно тебя медленно к этому подводит, и даже если оно неожиданно, оно все равно... как бы это выразить, оно тебя ударяет, но в то же время этого стоило ожидать.
Да. К сожалению, время наше подошло к концу. Ань, очень рад тебя видеть и надеюсь, что ты придешь снова, и мы поговорим про классные книжки. Дорогие друзья, каждый понедельник 16:00 «Эпиграф» ждет вас. До свидания и читайте хорошие книги, будьте лучше. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.